Вышел за хлебушком, книга 2, Сакен Ардабаев, 2025 год. Аннотация. Он просто вышел за хлебом и умер, а потом открыл глаза в другом мире. Без бога, без интерфейса, без второго шанса, только жар пустыни, молодое тело и неизвестная сила, скрытая в странной металлической пластине. Бывший спецназовец Егор Стрельцов оказывается в реальности, где нет привычных правил, но есть арены рабства и метки, по которым охотятся. Каждый шаг – выбор между человеком и зверем, между властью и свободой. Выживание превращается в философию, а путь домой – в путь к себе. «Вышел за хлебушком» – это история о перерождении и цене свободы, о том, как даже в чужом мире можно остаться человеком. Фантастика, приключения, ирония и тихая философия – все сплелось в одной судьбе, начавшейся самой простой фразы. «Я просто вышел за хлебом». Глава первая. Обыденная жизнь начинала раздражать. Еще недавно под моим командованием было 300 человек, а теперь десяток бойцов, десяток подсобных рабочих и кучка бывших мародеров. «Не наш метод», — пробормотал я, глядя на все это великолепие. Я, седлав коня, направился в лес. Но конь — это не машина. Проверять, сколько в нем бензина, бесполезно, да и одометр не покажет, хватит ли хода на обратную дорогу. Однако привычка осталась, мысленно отметил расстояние, прикинул время и вперед. Лошадь вспотела, дыхание стало тяжелым, и я уже хотел повернуть назад, как вдруг почувствовал тепло в ноге. Я дернулся в седле, незнакомое ощущение, словно кто-то приложил ладонь прямо сквозь ткань. Сунул руку в карман, горячая пластина обжигала пальцы. Соскочив с коня, я положил ее на землю. Слабое свечение проступило сквозь траву, указывая направление. «Так значит, зовешь», — пробормотал я, ведя лошадь под узцы. Путь был не близкий. Я то и дело прикладывал пластину к земле, сверяясь с направлением. Когда понял масштаб маршрута, снова оседлал отдохнувшую лошадь и помчался в нужную сторону. Лес густел, ветви цепляли плащ, воздух становился влажнее. Пришлось спешиться, привязать коня и пробираться пешком. Пластина светилась все ярче. Значит, близко. Через заросли открылось пространство, поляна, залитая странным демоническим светом. На земле горели очертания треугольников, словно кто-то выжег их пламенем изнутри. «Хм, любопытно», — произнес я, подходя ближе. И тут из-за спины донесся знакомый шорох, будто кто-то следил. «Так», — сказал я, не оборачиваясь, — «где тут у вас начало?» Обошел светящуюся звезду по кругу, определил для себя точку отсчета и шагнул в первый сектор. Потер монету. Мир померк, под ногами хрустел песок. «Значит, это внутренняя звезда», — пробормотал я. «Между ячейками нет прямого перехода. Уже радует». Я пометил свой сектор. Тот, где стояла крепость, соорудив из песка маленький бугорок. Потом снова активировал монету и шагнул обратно. Мгновение, и под ногами снова трава. Передо мной стояла старуха, глаза ее были полны слез. «Да что же это такое?» — рыдала она. «На что ты нас бросил?» Я посмотрел на шкуру съеденного осла, лежащую у костра, и почесал затылок. «Да уж. Удачно я сходил за хлебушком», — усмехнулся я. Из леса вышел Степан, усталый, но живой. Он бросил взгляд на шкуру, потом на меня и виновато пожал плечами. «Молодцы», — браво произнес я, хлопнув его по плечу. «А теперь домой». Глава вторая. Пришлось закрыть им глаза, чтобы не слишком впечатлились. Уже когда вышли из леса, я усадил старушку на лошадь, и мы направились к крепости. Через 3 часа, замученный и злой, я привел новых рекрутов. Вернувшись в свою комнату, я рухнул на кровать. Сил не было, но радость переполняла. Мария прибежала ко мне, я обнял ее и поцеловал. «Я тебе помощницу привез», — сказал я, отпуская ее. «Иди, определи ее». Выспался я только к полуночи. Мария спала рядом, но проснулась. «Ты куда?» — спросила спросонья. «Спи, спи», — успокоил я ее. Старшим по крепости я назначил Алексея, самого смышленого и рослого из бойцов. Выйдя во двор, я услышал приветствие дневального и приказал будить дежурную смену. Распорядок в крепости был строго военный. Через 30 минут я выехал на подводе с привязанной к ней лошадью в темноту. Добравшись до места, переместился через портал, прыгнул домой. 3 раза переносил инструмент, но устал до невозможности. «Нет», — подумал я, и, взяв короткий меч, прыгнул на базарную площадь. Меня обдало запахом пирожков и жареного мяса. Я выхватил из толпы 2 парней и под угрозой меча поволок к арене. Народ разбегался, испуганно оглядываясь. На арене шел бой. Протиснувшись сквозь толпу и прихватив еще 3, сколько смог ухватить руками, я вытолкнул их на песок и, обняв всех, потер монету. Миг и снова песок, но уже под ногами в пустыне. Перед нами кострище, разодранная шкура осла. Пришельцы молчали, глядя на нее. «Так», — сказал я, — «кто хочет ко мне на службу, сидит. Кто хочет доедать осла, встает и идет. Свободен». Я не лукавил ни на секунду. Но, видно, и шкура осла, и само перемещение покорили их волю. Все остались сидеть. «Тогда поехали», — сказал я, и мы переместились в крепость. 5 человек при наличии инструмента за час вырубили просеку для проезда телеги. После этого мы вернулись в крепость. Парни были от 16 до 30 лет. Я определил их в отряд. Спал я без задних ног, но перед сном отдал приказ очистить просеку от корней. Небольшой отряд рабочих отправился туда после обеда. Ночью я взял с собой 2 лучших бойцов и снова отправился на базарную площадь. Наше появление прошло незаметно. Я коротко объяснил план. Мы бежали к арене, за мной бойцы. Вырвав из толпы зрителей 10 человек, мы схватились за руки, и я снова потер монету. Трибуны ревели, но под ногами у нас уже был песок пустыни. Не давая опомниться, я переместил всех в дом. Сценарий тот же. Либо свобода рядом с чадящей шкурой осла, либо служба во фронтирер. 8 человек выбрали службу и были доставлены в крепость. Как говорят, наглость — второе счастье. 3 вылазки мы сделали почти без проблем. Крепость пополнилась на 30 человек. Понимая, что тактика требует изменений, следующую операцию я запланировал через неделю. Все это время шла отработка действий. Настал час Че. 10 бойцов телепортировались на базарную площадь. Лучники бесшумно сняли 3 стражников, и мы спокойно двинулись к арене. Потеря города в 3 бойцах осталась незамеченной. Шум рынка и рев арены скрыли все. Лучники действовали тихо и аккуратно, убивая только тех, кто имел оружие. Когда охрана поредела, зрители запаниковали, но было поздно. Конвейер работал. Мои бойцы хватали всех подряд, а я переносил их в пустыню. Из последних сил переместил туда же своих. «Потери нет», — доложил Алексей. Я упал на заранее разложенный ковер. Мы развели костер. Это уже не шкура осла, а настоящий огонь, символ жизни. Страх в пустыне собирал людей ближе к свету. Отдохнув, Я стал переносить их в крепость. Там их принимал другой отряд. На второй день, не торопясь, мы дождались последних, самых упорных переселенцев, пришедших к костру. 180 мужчин и 23 женщины пополнили наши ряды. Среди них оказались и гладиаторы, успевшие сбежать не в город, а к порталу туда, где начиналась их свобода. Мужчин отправили в фильтрационный лагерь. Чужих стало больше, чем основной команды, и наличие опытных воинов делало ситуацию опасной. Неделя фильтрации отсеяла гладиаторов и тех, кто жил только битвой. 25 человек остались в казематах крепости, их кормили, давали все необходимое, но без излишеств. Каждый день я беседовал с каждым, составлял анкеты, проводил спарринги. Они обучали меня бою на мечах, я их рукопашке. Приходилось доверять. Это была моя команда, и я должен был их воспитать.